Легко и свободно он разговаривал с детьми. Катю он держал за плечо, не отпуская, и она млела под рукой, как корова. «Именно, как корова», — подумала Анна Федоровна. Подарки были отличные. Радиотелефон, фотоаппарат, какие-то технические штучки. Он вынул из внутреннего кармана своего ворсистого пиджака альбомчик с фотографиями, показал свой дом в Йоханнесбурге, клинику и еще один красивый двухэтажный дом на берегу моря, который он называл дачей. Потом он посмотрел на часы, потрепал Гришу по затылку и спросил, когда он может прийти завтра. Он провел у них в доме действительно всего полтора часа. «Мне бы хотелось пораньше. Можно?» Он обратился к Анне Федоровне, и ей показалось, что он немного ее боится. «Ты без пальто?» — восхитился Гриша.
«Вообще-то куртка у меня в гостинице есть. Да зачем она? Меня машина внизу ждет».
Дети смотрели на него с таким восхищением, что Анна Федоровна немного расстроилась и тут же сама устыдилась. «Все, в конце концов, так понятно. Он всегда был обаятельным, а к старости стал еще и красивым». Но в душе у нее ныло от смутной горечи и недоумения. Как это часто бывает, семейная традиция безотцовщины в каждом следующем поколении усиливалась. Собственно говоря, последним мужчиной, отцом в их семье, был старый Чернецкий, потомок лютого польского воеводы, нежнейший родитель трех красавиц – Марии, Эвелины и Беаты. Сама Анна Федоровна осталась сначала без матери, когда Мур бросила доктора Шторха по мгновенному вдохновению, выйдя однажды из дому и как бы забыв вернуться. Через несколько дней она прислала за вещами первой необходимости, среди которых не значилась полуторагодовалая дочка. Новое замужество Мур было еще не окончательным, но уже в правильном направлении. Чутье подсказало ей, что время декадентских поэтов и неуправляемых героев закончилось. Первая проба Мур в области новой литературы была не самая удачная, зато последующие в конце концов увенчались успехом. Образовался у нее настоящий советский классик, гений лицемерия в аскетической оболочке и с самыми новорижскими страстями в душе. Показывая коллекцию фарфора, свежекупленного Борисова Мусатова, или эскиз Врубеля, он обаятельно разводил руками и говорил: «Это все Муркины причуды. Взял бабу-то из благородных, теперь отдуваться приходится». Последний брак был отличный, и маленькая Анна пребывала с родным отцом. До поры до времени о ней не вспоминали. Мур снова вошла в большую литературу. У нее был роман с главным драматургом, с очень заметным режиссером и несколько легких связей на хорошо оборудованном для этого фоне первоклассных южных санаториях. Построился, наконец, солидный дом в Замоскворечье, где квартиры выдавали не из плебейского счета на метра души, а в соответствии с истинным масштабом писательской души. Ну и здесь были какие-то бюрократические ограничения. Пришлось прописать к себе обеих сестер, и решено было забрать девочку. К тому же Мур обнаружила, что принадлежащий ей классик не платоническим оком взирает на пышных подавальщиц и молоденьких горничных, и решила, что пришла пора укрепить семью, дав возможность классику проявить себя в качестве родителя уже подросшей девочки. Мур забрала у престарелого хирурга семилетнюю дочку. Обожавшая отца девочка была переведена из сладостно-ленивой Одессы в чопорную, только что полученную московскую квартиру, и постепенно забывала отца, общаться с которым ей было теперь запрещено. По настоянию Мур девочки поменяли птичью немецкую фамилию на всесоюзно известную.
велели звать толстого лосака папой и оставили на попечение второй тетки, пребывающей круглогодично на писательской даче.